«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наш герой Юрий, он работает специалистом по техническому надзору. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Демин Юрий Юрьевич. Я являюсь специалистом технического надзора в строительстве. Строительством я занимаюсь с 92 года, вот уже скоро 30 лет. Из них около 11 лет занимаюсь техническим надзором.
Слушайте, у меня было несколько специальностей, связанных со строительством в программе «Изнанка». Вы на стройке что делаете, когда появляетесь?
Технический надзор – понятие многогранное, сложное. Да? Есть формальные стороны технического надзора, а есть то, что нужно на самом деле. Вот, это между собой немножко отличается. Наверное, для того, чтобы понять, что мы делаем, нужно сперва ответить на главный вопрос, зачем мы это делаем. Есть некий человек, да, или компания, которые задумали какой-либо строительный проект. Сами они являются специалистами в какой-то другой отрасли. И, судя по всему, специалистами успешными, раз они могут себе позволить строительный проект. Но в строительстве они не разбираются. И они оказываются один на один с целым комком проблем, в том числе с профессионалами в области строительства, с которыми у них может быть конфликт интересов, да, ну, понятное дело, что подрядчик всегда стремится заработать побольше, сделать поменьше, заказчик стремится к обратному. И, собственно говоря, здесь появляемся мы, которые, вот я как бы нашу работу называю, да, кто мы такие? Мы профессионалы в строительстве, работающие на стороне заказчика.
Но, подождите, но вы не строите ничего, вы контролируете.
А мы контролируем, мы принимаем принимаем участие в оптимизации технических решений, в проверке проектно-сметной документации. То есть это такой достаточно большой объем работы, опять-таки многоплановый. Если брать формальную сторону вопроса, да, вот что такое? Во-первых, у нас существует два понятия законодательно. Понятие технадзор, оно законодательно больше не существует. Но мы привыкли так говорить, вот как мы говорим ГАИ вместо ГИБДД, да? Вот, потому что так привыкли. И это всем понятно, все понимают, о чем идет речь. Точно так же сейчас есть понятие «стройконтроль». Оно регулируется градостроительным кодексом, статьей 53. И это то, чем мы занимаемся. Понятие «государственный строительный надзор» – это следующая статья градостроительного кодекса, 54-я, да, и там немножко все иначе. Но вот если брать именно формальную сторону строительного контроля, то строительный контроль занимается прежде всего проверкой соответствия выполняемых работ проектной документации и требованием технических регламентов. При этом на стройконтроль возложены дополнительно обязанности, которые, ну, немножечко смешались в кучу кони-люди. Вот, это проверка соответствия градостроительным требованиям, разрешенному использованию земельного участка и так далее. То есть, больше такая юридическая работа, что не очень имеет отношения к технической стороне вопроса. Но, однако, вот законодательство, если брать формальную сторону, эту задачу на стройконтроль тоже
заставляет. Юрий, а давайте, ну, мне кажется, немножко запутанно, не знаю, как слушателям, нет возможности от них какую-то обратную связь получить. Давайте на конкретном примере. Вот ваш последний, может быть, действующий или уже завершенный проект. Кто вас позвал, когда вы все-таки подключились и что вы делали?
Ну, давайте так сразу я скажу, да, что вообще в нормировании, в нормативной базе и в законодательной базе строительства все действительно очень запутано. Даже сведущему человеку в этом разобраться непросто. Вот поэтому, отвечая на вопрос, я, в общем-то, вот здесь, честно говоря, на понимание не рассчитываю. Я сам не все понимаю.
Но мы не теряем надежду сделать эту программу интересной. Хорошо.
Да, постараемся. Значит, ну, смотрите, у нас сейчас в работе находится несколько объектов разноплановых. Мы не отказываемся практически ни от какой работы. То есть, мы берем под свою опеку и квартиры, и частные дома, и коммерческие всякие помещения.
Вам, значит, как минимум по размеру и по профилю вот этой недвижимости абсолютно по барабану?
Ну, в принципе, да. Угу. На самом деле, в общем-то, на стройке, да, за последние 150 лет мало кто что придумал нового. Вот, все процессы, они достаточно типовые, унифицированные. И в основном проблемы возникают тогда, когда вот это вот придуманное 150 лет назад перестает соблюдаться. Да? Вот, а так, в общем-то,
К вам обращается заказчик, говорит, я, например, ремонтирую квартиру, мне нужен вот этот строительный контроль. И вот Юрий, как первый раз оказывается на строительной площадке?
Ну, смотрите, немножко небольшое уточнение.
Давайте. Да,
к нам обращаются не только заказчики, к нам обращаются в том числе и подрядчики. Дело в том, что когда мы работаем с подрядчиком, то, ну, иногда бывает такая негативная реакция, что вот к нам пришли, за нами наблюдают, нас тут всячески прессуют, замечания нам делают, да, а вот по опыту работы очень часто подрядчики видят от этого пользу. они видят, что они сдают потом объекты без проблем, без замечаний, да, и, в общем-то, на самом деле мы являемся таким дополнительным ИТР, инженерно-техническими работниками, да, которые оказывают помощь в том числе и подрядчику на самом деле. И вообще я считаю, что вот философия нашей профессии, да, это прежде всего оказать помощь всем участникам процесса. И заказчикам, и подрядчикам, чтобы каждый получил правильный, должный, желаемый результат. Как правило, все-таки, да, обращаются заказчики. Значит, мы заключаем договор, да, в котором мы прописываем, что мы будем делать. Уже есть отработанные нами регламенты. Ну, существуют, опять-таки, формальные регламенты, да, но мы стараемся их не использовать. У нас есть свои выстраданные, скажем так, регламенты нашей работы, которые адаптированы к реальным условиям. Не к фантазиям чиновников, которые пишут нам, как нам работать, да. Да, вот непосредственно от земли, от стройплощадки, от цемента, от металла, от бетона, от дерева, да? От гвоздя, что называется. И вот, собственно говоря, мы такие регламенты себе разработали, называем это план контрольных мероприятий. Мы сразу знакомим подрядчика с этим планом и говорим, что вот есть некоторые реперные точки, которые ты не имеешь права продолжить работу, не сдав нам предыдущую.
А, подождите, я, кажется, на 10-й минуте нашего разговора понял. Вы как ревизор. Контролер такой, который над душой стоит, которого хочется, не знаю, послать, ударить. И вы с этого человека, со строителей, с бригады не слезаете, пока вот они вам не докажут, что сделали все на совесть.
Ну, попытки бывают разные, в том числе бывают, конечно, и конфликты. Но в целом, я говорю, наша задача – это не показать, что мы на стройке самые умные, больше всех знаем, да, а у нас задача именно оказать техническую и организационную и всестороннюю помощь всем участникам
вот
процесса.
Смотрите, интересно, значит, допустим, возьмем самое простое, квартира, да, какая-нибудь, да? Двушка, там весь комплекс работ, стены надо поставить из гипсокартона, пол положить и так далее. Вот есть работяги, допустим, гастарбайтеры, которым и так не сладко, вот есть Юрий, который приходит, и, как я уже сказал выше, ну вот, как, насколько я понимаю вашу специальность, стоит над душой. Дальше вы в каком виде передаете свои замечания вот этой вот бригаде несчастных работяг? На бумаге, на словах, не знаю, рисуете на полу в пыли?
Ну, смотрите, опять-таки, технадзор бывает разным, да, и, к сожалению, некоторую часть нашей работы составляет борьба с коллегами, которые приходят на объект, начинают махать шашкой, доказывать всем, что они здесь самые умные, самые знающие, да, и мешают работе. Вот с такими коллегами нам иногда приходится вступать в противодействие, да, и это, к сожалению, не редкость. Но у нас подход совершенно иной. Когда мы видим какой-то недостаток, прежде чем заорать во все горло, что это чушь, и все вы негодяи, все сделали неправильно, бракоделы, проклятые, мы задаем вопрос. Это что и почему так сделано? Получаем на это ответ. И дальше мы вступаем в диалог с подрядчиком. Да? Вот нас называют строительной инквизицией. Вот конкретно нашу организацию называют строительной инквизицией. Это наше название. И наш девиз – это искоренение ереси в технологиях и экономике строительства. При этом, смотрите, я 30 лет на стройке, да, и когда я имел 10-летний опыт работы на стройке, да, я считал, что я знаю все. Да, вот, я крут просто как склоны горы Анапурны. Сейчас я 30 лет на стройке и уверен в себе в значительно меньшей степени. Понимаю, что знаю далеко не все. И прежде чем кому-то сделать замечание, я всегда стараюсь разобраться, да, стоит ли его делать и правильно ли я понимаю ситуацию.
В какой форме ты в итоге?
Да, значит, это бывает по-разному. То есть, если мы вступаем с подрядчиком в диалог и исправляем проблему, не доводя до какой-то формализации, да, то, ну, бывает запись в общем журнале работ мы делаем, в зависимости от объекта. Вообще, мы стараемся, чтобы на каждом объекте хотя бы в формате общей тетради был некий журнал работ, да, чтобы записывалось все, что происходит. И если люди упираются, не понимают, мы можем выписать письменное предписание с указанием дефекта, с указанием ссылки на нарушенный норматив, с рекомендациями или требованиями к устранению, да, и уже вступить, ну, в формальную.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Юрий, специалист по технадзору, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». А как часто вы на объект приходите?
Ну вот стандартное наше правило, опять-таки выработанное просто опытом, да, достаточная плотность контроля – это 2 раза в неделю.
А самая долгая у вас стройка когда была?
Затрудняюсь, наверное, вот так вот сказать, но вот 96 тысяч квадратных метров мы принимали участие в строительстве бизнес-центра, да?
Господи.
Ну, 3 года.
Кошмар какой. А это не скучно вообще? В чем прикол, в чем интерес этой специальности?
Вы знаете, когда меня спрашивают, кем ты работаешь, я говорю, я вообще не работаю, у меня есть хорошо оплачиваемое хобби.
Но да, у вас это... довольно странное хобби, то есть вы еще удовольствие от этого получаете, подмечая косяки других, да, и указывая на них.
Дело не в том, понимаете, чтобы подмечать косяки других и на них указывать, да, мне не нужно самоутверждаться. Дело в том, что это интереснейшая исследовательская работа, очень близкая к научной, это постоянная необходимость вникать в технологии, постоянно узнавать что-то новое, да. И это вообще вот инквизиция, да, как переводится изначально с латыни, как исследование. И мы не зря как бы это выбрали своим названием, потому что мы, в общем-то, ну, наша область, наша сфера деятельности очень близко к научной. А поскольку, кроме того, что я являюсь специалистом технадзора, я еще являюсь строительным судебно-техническим экспертом, а это, ну, близкие смежные специальности, да, то вот это очень интересно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Давайте про образование скажем тогда, раз вы говорите, что чуть ли это не научная работа у вас, где надо учиться?
Тоже довольно забавный вопрос. Значит, смотрите, у нас существует обычно стройконтроль, да, получение квалификационного удостоверения стройконтроля, это дополнительное профессиональное образование. Я получал свое удостоверение в МГСУ, это вот наш самый главный строительный институт, да, университет теперь. Бывшая МСИ. Помимо того, что у меня есть специальность проектирования зданий, то есть я проектировщик, вот я получил дополнительное профессиональное образование в МГСУ.
Когда вы приходите на стройплощадку, опять же, неважно, какого объема этот объект, вы, критикуя, сами можете взять, грубо говоря, мастерок и показать, как правильно что-то класть. Потому что я себе представляю ситуацию, как раз, опять же, те самые несчастные работяги, выслушав по потоке критики из ваших уст, говорят вам, ну возьми ты тогда сам сделай, что ты тут самый умный, что ли?
Ну, давайте так. Как помните, замечательный фильм «72 метра». Я прошел сложный путь от сперматозоида до командира подводной лодки. Вот. Дело в том, что за вот 30-летнюю свою деятельность в области строительства я проработал и в качестве проектировщика, я работал архитектором, работал дизайнером по интерьерам, я работал подрядчиком, да, то есть у меня была подрядная фирма, я был директором по строительству многопрофильной компании, которая была вот строительной дирекцией, да, я ее управлял. И, в общем-то, всю вот эту кухню я хорошо знаю изнутри. И вот в то время, когда я работал именно как директор по строительству, предметом моей гордости было именно то, что я владел практически всеми строительными специальностями, ну, конечно, не на высоком уровне, да, это невозможно. Но, в принципе, я мог взять мастерок, и неоднократно это делал, да, и показать, что я имею в виду. Вот. Но хотя надо понимать, да, что у тебя... Я понял суть вашего вопроса. Не умеешь работать, иди в эксперты, да, это понятно.
Да-да.
Отчасти это справедливо, потому что у нас ужасающее качество судебной экспертизы в строительстве. Вот строительно-техническая экспертиза наша в строительстве, извините, заговорился, наша строительно-техническая судебная экспертиза находится в ужасающем состоянии. Часть моей работы, ну, это уже не как технадзора, как судебного эксперта, я занимаюсь рецензированием заключений коллег, но вижу там ужасные вещи, да, то есть у нас есть трехмесячные курсы, вот можно пойти, и вот недавно видел рекламу в интернете, да, что молодому специалисту после вуза очень трудно найти работу. Мы предлагаем вам трехмесячные курсы, после которых вы получите специальность строительного эксперта и сможете работать строительным экспертом судебным. Молодой специалист выйдя из альма-матер, да, попадает судебный эксперт. Вы представляете себе качество того, что он в состоянии
сделать? Смотрите, минимум вот из того, что вы встречали, да, если судить по коллегам, минимум знаний, которые надо получить, чтобы работать специалистом по техническому надзору. Вы проделали большой путь, это понятно. Три месяца курсов – это мало. Хорошо. А сколько нормально?
Ну, вы знаете, необходимо иметь, конечно, профильное образование. Причем я не скажу, что высшее, да. Вполне достаточно среднего специального. То есть хороший прораб зачастую даст 100 очков вперед человеку, который вот получил высшее образование, но мало себе представляет практику строительства или представляет ее искаженно. Вот в строительстве вообще степень MBA в анамнезе, да, это свидетельство профнепригодности, как правило. Потому что это умозрительные абстракции, ничего не имеющего общего с практикой, да, и человек такой, ну, непригоден, если он верит в то, чего ему учили. Да. Прораб хороший, да, имеющий достаточный опыт работы, вполне может работать специалистом технического надзора. Но дело в том, вот вы спрашивали меня об интересе, дело в том, что это нескончаемый путь. Вот начинаешь ты с прораба с опытом работы и начинаешь контролировать работу других, да, А этот путь не закончится никогда. Тут как бы область знаний, она бесконечна. Строительство по своей сложности, с моей точки зрения, сравнимо только с одной еще областью человеческой деятельности. Это медицина. Вот дом похож на человека, да, он структурно похож на человека. У него есть скелет, у него есть мышцы, у него есть кожа, у него есть...
Да, да, хорошо.
Вот. Ну, инженерные сети, несущие, ограждающие конструкции, да, но по-другому называется, суть, функционал тот же. И нет такой, в общем-то, специальности врач, да, потому что область чрезвычайно сложная, и есть узкая специализация. Есть там гастроэнтерологи, хирурги, нейрохирурги, там, отоларингологи, еще, кого только нет, да, потому что действительно очень сложно. И есть врачи-терапевты. Вот медики называют их иногда врач-диспетчер, да, человек, который... Вот я, в общем-то, выступаю в роли терапевта. Да?
О, это красиво вы сравнили, да.
И, в общем-то, любой специалист стройконтроля, да, он междисциплинарен по своей природе. Потому что невозможно знать, допустим, системы вентиляции и кондиционирования лучше инженера по вентиляции. Но ты должен представлять общие принципы, да, ты должен понимать, как работает система. Скажем так, спроектировать работоспособную систему вентиляции я могу. А вот спроектировать ее оптимально, это нужен уже специалист.
Смотрите, Юрий, зачем мне, как человеку, который, например, строит у себя на участке загородный дом, привлекать вас или ваших коллег, если я, наверное, лучше буду немножко экономить и найму бригаду квалифицированных рабочих, у которых есть репутация, мои знакомые их мне уже посоветовали. Зачем мне вот этот вот дополнительный рот и дополнительная коммуникация?
Объясню. Нанять лоцмана всегда проще, чем потом вызывать бригаду водолазов. Бригада с рекомендациями, да, это прекрасно, но люди меняются, да, и вот я знаю, допустим, даже не бригады, а несколько организаций строительных подрядных фирм, из которых, если уволится один человек, это просто станет другой организацией. Строительство, ремонт, процесс крайне дорогостоящий, особенно сейчас, да, контролировать расходование своих финансовых средств, да, то есть вложения свои, ну, это естественно вполне. Поскольку вы не являетесь специалистом в строительстве, вы всех нюансов и тонкостей отследить не сможете.
Но это же история, подождите, это же история про доверие. Ну, я нанимаю какую-то бригаду. И...
Позвольте, я закончу.
Давайте.
Даже если вы являетесь специалистом по строительству, а среди наших заказчиков есть люди со строительным образованием и даже с опытом строительной работы, вы, занимаясь своей основной деятельностью, просто не сможете уделить достаточно времени своему объекту. Ну, просто времени не хватит. Да. Вопрос доверия – это прекрасно. Если вы к этому готовы, да, готовы доверить, ну, очень значительные суммы и не контролировать, что там происходит, ну, это ваше право.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И сегодня о работе специалиста по техническому надзору нам рассказывает Юрий. Давайте мы тогда с вами сформулируем базовую какую-то рекомендацию по тому, когда надо обращаться к вам и вашим коллегам. Ну, если я, например, делаю ремонт в ванной комнате, едва ли мне нужно звать вот, специалиста по технадзору, правда?
Ну, скажем так, наверное, этого можно не делать, и даже наверняка. Я пригласил бы такого специалиста, да, на ответственные мероприятия. В частности, необходимо провести гидравлические испытания, или, как в просторечии говорят, опрессовку ваших систем, проверить гидроизоляцию, чтобы вы просто не залили соседей, да, потом. То есть даже в ремонте ванной комнаты мы можем пригодиться. Ну, хотя, конечно, это небольшой объем работ. Если вы в состоянии проконтролировать это самостоятельно и понимаете, как это делать, то, ну, наверное, можно обойтись.
Я вас спрашивал про то, от чего вы получаете удовольствие в профессии. В чем кайф? А что самое неприятное в вашей работе? Какой этап?
Ох, вы знаете, самое, наверное, неприятное, это когда твои рекомендации, и ты знаешь, что они правильные, и к ним не прислушиваются и делают по-своему. И второй неприятный момент, который, наверное, морально очень неприятен, но я же сам работал подрядчиком, да, я знаю эту кухню очень хорошо, и я понимаю положение подрядчика, да, то есть это достаточно такое уязвимое положение. И вот иногда мне приходится, скажем так, выносить какие-то решения, да, когда подрядчик виноват, мне его очень жалко, но сделать я для него ничего не могу. Он не прав, он допустил брак, он допустил ошибку, он допустил дефект и должен за это отвечать. Но поскольку я понимаю подрядчика, да, мне просто бывает это вот, ну, делать неприятно.
Какие вы гарантии даете на свои услуги? Если вас нанимают, значит ли это, что в итоге та же квартира или какая-нибудь комната будут отремонтированы идеально в срок без каких-либо нарушений? И именно вы будете тем человеком, который ручается за результаты, за качество?
Нет. Значит, гарантий таких нет и быть не может, да, потому что, ну вот давайте представим.
Так вы же над душой стояли и деньги получили потом в конце за это, за все, за контроль.
Ну, во-первых, мы не стояли над душой, да, мы осуществляли контрольные мероприятия с определенной периодичностью, да, и об этом можно отдельно рассказать, как это делается, это, кстати, довольно интересно. Мы проводим определенные контрольные мероприятия, мы отвечаем за то, что, допустим, мы провели ту же самую опрессовку, мы проверили гидроизоляцию, мы проверили грунтовку, мы проверили штукатурку, да. Но для того, чтобы обеспечить вот 100% гарантию, эту работу нужно делать самому. Даже не стоять над душой, да, а брать мастерок и делать. Тогда вот я могу отвечать полностью за работу, которую я сделал. То есть, собственно говоря, в чем состоят функции стройконтроля? Что не нарушена технология, да? Что сделано все правильно, правильная последовательность работ, применены правильные материалы, да? Где-то, возможно, вот мы принимаем часто такое участие в оптимизации каких-то решений, то есть нам удается добиться экономии, да, что сделано вот с точки зрения технико-экономических показателей даже правильно, да, но казус исполнителя, он, это просто размер сетки, вот представьте себе, есть огромная сеть, в которую проскакивает крупная рыба, да, а мы превращаем ее в москитную. И если дефекты и будут, то они, ну, не будут катастрофические, да, то есть это не будет что-то глобальное, но может где-то
там... То есть вы все-таки дополнительная степень контроля, потому что я себе представил ситуацию, при которой все-таки заливаются соседи из-за того, что трубы были неправильно как-то прикручены друг к другу или сварены. Приходит хозяин, который в шоке, и вы стоите с рабочими и на друг друга киваете. Они говорят, что вы стояли, все контролировали, а вы говорите, что вы все проконтролировали, а у этих руки из одного места растут, они просто не так это сделали.
Ну, во-первых, мы свой контроль оформляем документально, это так называемый акт о свидетельстве скрытых работ, да, и если мы ставим свою подпись под этим актом, это значит, что мы проверили. Ну, вот давайте возьмем простой пример, да, те же самые гидравлические испытания, допустим, системы отопления. Что это такое? Значит, собрана система отопления, в нее подается давление, которое там, в полтора раза выше рабочего. Вот обычно система работает с давлением, там, пускай 7 атмосфер, да, мы подаем в полтора раза больше. И выдерживаем это, ну, по регламенту в течение 15 минут, мы обычно держим там полчаса 45 минут. Да. Ничего не потекло, мы все проверили. То есть при избыточном давлении, при испытательном давлении система все держит. Все соединения в порядке, все трубы в порядке, все приборы в порядке, все хорошо. Это является 100% гарантией от того, что эта система завтра не потечет?
Ну нет, конечно.
Нет, нет. Потому что бывают микродефекты, да, которые сразу не проявляются. Вот у меня конкретно был случай, когда после опрессовки в высотном здании сорвало, лопнул фитинг, да, и горячая вода ударила в потолок. Когда взяли этот фитинг, провели его исследование, да, посмотрели под микроскопом, увидели, что есть свежий скол, да, а есть уже окисленный. То есть это была микротрещина, в которой попадал воздух, она какое-то время окислялась, латунь. Вот. А потом произошел вот такой вот вопрос в том, что мы значительно снижаем риски. Но, как говорил, да, известный комбинатор, да, что полную гарантию может дать только страховой полис. Я всегда всем советую недвижимое имущество страховать, оно дорогое.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Изнанка». О работе специалиста по технадзору нам рассказывает Юрий. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне в личку в Инстаграме, Телеграме или Фейсбуке. Обдумайте мое предложение. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Наш сегодняшний герой Юрий, он работает специалистом по техническому надзору. Давайте по таким более-менее стандартным вопросам в этой программе пройдемся. Зарплата. Кто с вами расплачивается и какой объем вы получаете деньги?
Ну, мы получаем деньги, опять-таки, у нас есть разная работа, вот есть разовые выезды, да, когда мы приезжаем, оказываем консультативные услуги или даем, допустим, проверяем качество каких-то выполненных работ, какой-то операции. Вообще в строительном контроле существуют три формальных вида контроля. Это контроль входящий, Это контроль операционный и это контроль приемочный. То есть, что такое входящий контроль? На объект поступила проектная документация. Мы ее проверяем, говорим, да, с ней все в порядке. На объект привезли материал. Мы смотрим на него, проверяем сертификаты, говорим, да, с ним все в порядке. Это входной контроль. Следующий этап контроля – это операционный. Те самые ответственные скрытые работы, которые скрываются последующими работами. Мы приехали, посмотрели, что операция выполнена правильно. Ну, допустим, гидроизоляцию в санузле, да, сделали правильно. Все, с ней вопросов нет. Даем, расписываемся, что разрешаем, составляем акт освидетельствования скрытых работ, в котором есть графа «Разрешаю выполнение последующих следующих работ с указанием каких, допустим, устройства стяжки поверх этой гидроизоляции. Вот наша ответственность, да, то есть, если, допустим, при кого-то залили и при вскрытии обнаружили, что там гидроизоляции нет или она выполнена неправильно, да, то вот наша подпись, и мы отвечаем за эту подпись. Вот. И следующий контроль – это приемочный. Это когда, ну, какая-то работа уже выполнена, готова к сдаче заказчику. Гидроизоляция обычно заказчику не сдается, да, сдается там пол с плиткой. Вот. Мы приезжаем и проверяем выполненную работу. Это приемочный контроль. Но мы для себя разработали все по-другому. Вот мы делаем иначе. Не так, как прописано в нормативах. Мы практически не занимаемся входным контролем, за исключением проектной документации, потому что, чтобы заниматься входным контролем, нужно постоянно держать человека на объекте, а не два раза в неделю приезжать. Вот. И это просто дорого.
Так, Юрий, подождите, давайте про деньги. Деньги. Я понимаю, я понимаю, что контроль, он разный. Вот я хочу просто среднюю какую-то стоимость. Среднюю зарплату, средний оклад по Москве.
Ну, скажем так, я тогда назову, наверное, если вы запрашиваете средний, я скажу, сколько в среднем получает специалист стройконтроля в Москве, да, работающий, скажем так, не в организации, да, а вот независимый. Вот, это, ну, в районе 200-250 тысяч.
А сколько это надо работать в неделю?
24 часа, 7 дней в неделю.
Оу.
Выходных практически не бывает. Позвонить могут в разное время. И это такая работа достаточно напряженная. Потому что, ну, смотрите, люди строят для себя, да, и, как правило, уделить время там объекту встречи они могут в выходной. Да. Значит, в выходные мы куда-то едем.
То есть у вас, например, выходных нету?
Практически нет.
Как семья относится к тому, что папы дома нет?
Семья относится с пониманием. И вот в летние каникулы, например, очень любят со мной ездить по объектам, потому что это возможность пообщаться с папой, пока мы едем куда-нибудь на другой конец Подмосковья.
Что вообще семья говорит про вашу специальность? Вот вы говорили, что у вас сын. Сыну интересно то, чем вы занимаетесь. Готовы ли вы ему рекомендовать этим заниматься в будущем?
Вы знаете, у меня задача, чтобы мой сын был счастливым человеком, вырос, да, а вот каким образом он решит это сделать, это не суть принципиально. Я совершенно не хочу создавать династию, да, чтобы они шли обязательно по моим стопам. Сын, дочь. Дочь проявляет, кстати, интерес к профессии архитектора, ей нравится вот то, что я делаю как проектировщик. Папа делает домики, да. Сын, да, проявляет некоторый интерес. Очень интересно было, когда у них в школе, наверное, в классе еще в третьем, учительница задала какой-то вопрос по дому, что вот из чего состоит там домик, да, там, вот, он и начал про маркобетон рассказывать и про армирование конструкции и так далее. Вот, она, преподаватель, был в шоке. То есть он проявляет интерес, у него сейчас такой период, что он весь в компьютерных играх, в компьютере, в виртуальной реальности, да, и вот как дальше пойдет, неизвестно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Специалист по технадзору Юрий сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Ваши новые знакомые, когда узнают, чем вы занимаетесь, как реагируют?
Никогда ни в какой компании не признавайте, что вы медик или специалист по строительству.
Почему?
Ну, потому что весь остаток вечера вы будете отвечать на вопросы.
В смысле, специальность интересует? Специальность востребованная, люди сразу как-то там прицениваются, прикидывают, нужны ли вы им на строительство ближайшего объекта?
Люди все что-то строят, да, никто не приценивается, нужен ли я им на строительстве, как правило, они просто начинают задавать вопросы, чтобы я их проконсультировал. При этом, ну, понимаете, да, что вот консультировать предлагается по описанию проблемы, да, то есть не то, что вот мы можем увидеть объект, провести какие-то натурные обследования, а вот у меня течет крыша. Хорошо, я могу назвать, вот, ну, наверное, сейчас так смаху причин 10, почему это может происходить. Но человек не может их описать. Да? Нет, ну, естественно, понимаете, ведь мы все живем в стройке. Да? Вот вы сейчас сидите в студии, да, которая построена, это строительный объект. Я сижу в своем доме, это тоже строительный объект, он тоже был когда-то построен. Мы идем в магазин, это строительный объект, он был построен. Мы идем куда-то в офис, в поликлинику, это все строительные объекты. Мы живем в искусственной среде обитания, и это все построено. Поэтому стройка, она охватывает все сферы человеческой жизни. И, конечно, про стройку у всех есть что спросить. Поэтому, ну, честно говоря, мне иногда, когда вопрос задан интересно, я отвечаю с удовольствием. Вот у меня сейчас есть товарищ, который живет на Кубани, да, он строит себе дом. И я, как доктор Кашпировский, консультирую его по интернету. Да? Вот. Это достаточно интересный процесс, тем более, что мы строим его по технологиям для Кубани нехарактерным. И он мне с интересом рассказывает о реакции местных жителей на то, что он строит. Там такого не видели.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Самое страшное, что у вас на работе может произойти? Какой-то катаклизм. Вообще, предполагает ли эта работа вот какие-то такие ЧП?
Как инженер строительного контроля, нет, пожалуй. Ну, нет, как бы, да, как инженер строительного контроля, наверное, нет. Как судебный эксперт, вы знаете, ну, меня Бог миловал, но вот один из преподавателей, который вел нам программу судебно-технической экспертизы, был участником рабочей группы, которая расследовала обрушение трансфальпарка. Если да, вы поняли, да. там погибли дети.
Да.
Это вот холодный пот, в котором можно проснуться ночью.
А работа вообще снится?
Да.
Какие-то просто нерешенные задачи или вот какая-то вот такая дневная рутина, проснулись, пришли на объект?
Ну, сейчас я должен подуть на ствол своего воображаемого кольта и сказать, что нерешенных задач мы за спину не оставляем, наверное, так. Но у меня нет воображаемого кольта. Нет, вы знаете, нерешенных задач обычно не снится. Снятся какие-то... Действительно, все решается наяву. А снятся какие-то просто вот рабочие моменты, какие-то переговоры, какие-то решения. Текучка.
Профессиональные заболевания специалиста по технадзору. Какие могут быть?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, какие могут быть профессиональные
заболевания. Ну, давайте я вам
нервный
помогу.
Тик. Нервный тик, да.
Это замечательно.
Ну, вот, допустим, у меня, мне 52 года, да, вот исполняется на днях, мне стало тяжело. Раньше я не боялся никакой высоты, на любой высоте чувствовался абсолютно комфортно. Видимо, что-то случилось с возрастом, с вестибулярным аппаратом, мне стало некомфортно находиться на высоте, а это с моей работой связано, я постоянно поднимаюсь на высотные отметки, и это неприятно, да, вот такое... Есть момент.
А пытаются ли специалисты по технадзору подкупить?
Вы знаете, да, бывает. Но, скажем так, не часто. Я бы не сказал, что это тотальное явление. Обычно мне жалуются на то, что другие, так сказать, специалисты по технадзору, вот с нас вымогают деньги, придите, помогите. Просто понимаете, да. Вопрос вот взяток, да, в технадзоре. Вот мы не берем взятки не потому, что мы честные, мы умные. Весь наш бизнес абсолютно построен на репутации. Мы 15 лет практически не даем там никакой рекламы, да, нас передают по сарафанному радио. Вот. И вот заниматься глупостями, взять у кого-то взятку и потерять вот всю вот эту репутацию, да, вместе с ней постоянный доход и все остальное, то просто уйти из профессии сразу, да?
Ну, конечно, вот.
Да. Да, ну, это глупость просто.
А специалист по технадзору работает в одиночку, не знаю, может быть, размещая объявления где-то на каких-то профильных сайтах или в компании?
Бывает по-разному. Дело в том, что специалист стройконтроля может работать и со стороны подрядчика, да, и вот есть компании, которые держат свой, ну, скажем так, отдел внутреннего аудита качества, да, и там работают специалисты по стройконтролю. В крупных компаниях это прямо обязательно есть. Но, правда, с моей точки зрения, они больше занимаются оформлением документов, чем реальной практической работой по контролю качества. Ну, это мое мнение, по моим наблюдениям, да. Вот. И бывает достаточно много независимых специалистов. Вот мы работаем абсолютно независимо. У нас индивидуальные предприниматели, я, да, и вот мы работаем таким образом.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Взаимодействие специалиста по стройконтролю с государственными органами. Вообще, есть ли у вас какие-то с ними контакты? Или ваш круг такого общения профессионального – это заказчик и вот непосредственно те, за кем вы наблюдаете, следите?
Ну, скажем так, мы стараемся избегать взаимодействия с государственными органами, да, потому что очень много ненужного формализма, очень много разного. Да. И, по сути дела, поскольку мы отказываемся от работы на государственных объектах, вот, то у нас в основном частные заказчики, и нам имеет смысл взаимодействовать с государственными органами только в части получения исхода разрешительной документации. Ну, допустим, технических условий на подключение какой-нибудь внешней инженерной сети. Да, вот канализацию нужно врезать. Uh-huh. Вот, вот мы там оказываем заказчику содействие, да, поскольку лучше и быстрее этого добьемся, вот идем, получаем эти ТУ.
А почему вы не хотите с государственными какими-то заказчиками сотрудничать? То есть я примерно предполагаю, что вы ответите, просто хочу, чтобы вы это сами артикулировали.
Вы не слышали замечательное интервью господина Агаларова на тему того, почему он отказался от участия в строительстве космодрома «Восточный»?
Нет, нет.
Послушайте, очень занимательно, очень познавательно. Это как бы такой некоторый срез, ну, с известной долей осторожности, состояния нашей строительной отрасли. Дело в том, что у нас безумие в плане нормативно-технической документации в строительстве. Вот это, знаете, как здесь читать, здесь не читать, здесь я рыбу заворачивал. Вы, наверное, слышали, да, как наш президент высказался по поводу того, что СНИП и хрипы, да, что надо все сокращать. Но дело в том, что это демонстрирует некоторое непонимание того, что происходит в реальности. Как вы думаете, сколько обязательных документов для применения в строительстве в качестве нормативов?
Понятия не имею, не знаю.
Ну, вот в этом выступлении, там, когда президент говорил, шла, по-моему, речь там, о десятках тысяч или что-то в этом духе, я не запомнил. Uh-huh. В реальности их 78. Uh-huh. Неполных. Uh-huh. То есть у нас существуют так называемые, вот тоже довольно забавно, значит, у нас существует так называемый перечень, это постановление правительства Российской Федерации. Вообще, вот строительная нормативно-техническая база устроена таким образом. У нас существует федеральный закон 384, технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Это конституция строительной отрасли в плане стандартов, ну, нормативов. А под этим существуют те самые СНИПы, которых на самом деле не существует с 2003 года. СНИПов больше нет. Существует СП. Это своды правил, они по-другому называются. И существует перечень. Вот одно время был перечень долго, несколько лет, 1521, потом 985 перечень, сейчас будет 815 с 1 сентября. Это требования, которые обязать перечень национальных стандартов и правил, применение которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение этого самого технического регламента безопасности зданий и сооружений. То есть у нас мизер документов, да, на которые реально можно опереться. Сами наши стандарты разработаны очень часто в 70-х, 80-х годах. Мы до сих пор ими пользуемся. Масса устаревших технологий, да, то есть, ну, а ответственность при работе на бюджетных деньгах, да, и на государственных объектах, она очень высокая, и ты можешь серьезно пострадать, совершенно, так сказать, не за то, даже не по своей вине, да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», это программа о профессиях, и сегодня о работе специалиста по технадзору рассказывает Юрий. Мужчина и женщина в профессии? Кого больше? Кто лучше работает?
Мужчин, безусловно, больше. При этом женщины в некотором количестве есть. И, ну, скажем так, у меня вот сейчас среди тех, с кем мы постоянно общаемся, да, две женщины, прорабы. Они не специалисты по технадзору, они прорабы. Но, в общем, выполняют зачастую такие на своем участке сходные функции. Я бы сказал, работают очень хорошо.
А самый старый специалист по стройконтролю, сколько ему лет? Вот на вашей памяти.
Из того, что я знаю, 70 с небольшим, не скажу сколько.
А вы сами готовы работать до такого возраста?
Я рассчитываю побольше.
Побольше? Да. А вот именно в этой специальности вас все устраивает?
Ну, как во всякой специальности, есть неприятные моменты, да, вот есть неприятные моменты.
Ну, наконец-то, я уже думал, Юрий, мы не дойдем до них.
А мы же их обсуждали уже с вами.
Да, да, да.
Приходится принимать решения, которые я вижу, понимаете, ведь у подрядчика, вот которого, по сути дела, ну, наказываю не я, да, но как бы с моей подачи, да, он теряет деньги, да, у него там свои семьи, свои дети, я понимаю, что как бы я у человека просто вот своим решением, но он реально виноват, да, то есть я вот всегда в этом плане говорю, что, ребята, извините, я не человек, я датчик, да. Я фиксирую, недостаток есть, ей все, отвечай. Неприятным, но морально это тяжело, да, потому что вот у меня был случай, когда меня пригласили вот как раз как водолаза, да, на объект, который был уже практически построен. Просто заказчик в какой-то момент что-то засомневался. Я приехал, нашел там массу всего, а подрядчиком был отец-одиночка, вдовец, бывший десантник, здоровенный мужик, да, который вот, ну, у него чуть слезы в глазах не стояли. Я говорю, слушай, ну ты вот просто где мог, да, ты понаделал всего. Вот. И, извини, придется за это отвечать. Ну, мне было по-человечески очень жалко, и этот момент морально неприятный. А бывают неприятные моменты, когда ну, вот, приходится вот, подниматься на высоту, там, риск какой-то, да, вот делаешь свою работу, ну да, вот неуютно себя чувствуешь, там, небезопасно. Бывают неприятные моменты, когда вот ты понимаешь, что ты хочешь сделать хорошо и говоришь правильные вещи, а в силу тех или иных причин вот это решение отклоняется, и очень часто это какие-то такие подковерные игры, да, когда кто-то на ухо что-то заказчику нашептал, да, и вот он принял неправильное решение. Потом бывает так, у меня было несколько случаев, когда заказчик мне потом предъявлял претензии, говорил, что почему вот мы же так не сделали. Говорю, так сколько ж я вам говорил, что надо сделать так? А почему вы меня не убедили? Вы специалист, вы обязаны были меня убедить.
Два вопроса последних у меня. Ваши профессиональные мечты ваши, они про что? Они о чем? Где, по-вашему, такой зенит вашей карьеры?
Ну, я бы не сказал, что эта карьера есть зенит. Я говорю, это бесконечный путь, да, и здесь вряд ли можно достичь какой-то вершины. Мне бы хотелось, я в свое время активно, сейчас в гораздо меньшей степени, занимался написанием статей на профессиональные темы. Я занимался как раз разработкой технических регламентов для организаций по их заказу. И вот эта работа мне очень нравилась. Я бы хотел иметь возможность к ней снова вернуться. Да? Сейчас просто столько практики, что на это времени не остается. Угу. Это было бы очень интересно.
Последнее. Если не вот эта вот профессия, то чем бы вы занимались? Представим, что ну, нет необходимости больше в строительном контроле.
Ну, я бы, наверное, вернулся к проектированию.
Нет, давайте это тоже отметем. Ну, грубо говоря, чем бы вы зарабатывали, если бы вся вот эта история со строительством для вас была бы недоступна по той или иной причине?
Хорошо, значит, тогда, наверное, так. Дело в том, что я живу в загородном доме, да, и у меня есть при доме небольшая мастерская. И вообще, я 30 лет назад у меня была профессия столяр-краснодеревщик.
Оу, круто. Да,
я бы, наверное, вернулся не столь к столярному производству, а к предметному дизайну. Я бы делал светильники, бы делал функциональные художественные вещи, да, которые не являются просто ну, украшением, а содержат в себе какой-то функционал. Вот мне это очень нравится.
Круто. Но вы сейчас руки помнят, вы практикуете, да, для себя, для дома и в подарок,
да,
наверное.
Да, конечно, да, для дома кое-что делаю, когда есть время.
Спасибо огромное. Юрий, специалист по технадзору, сегодня рассказывал о своей работе в программе «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне в личные сообщения в Инстаграме, Фейсбуке или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо!
Секреты профессии в программе «Изнанка».